говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня вторник, 24 февраля. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Ровно 4 года назад началось полномасштабное вторжение России в Украину. Можно ли ожидать окончания боевых действий в обозримом будущем? Венгрия и Словакия заблокировали принятие нового пакета санкций Европейского Союза против России. Казацкий бал в Праге. Как получилось, что в столице Чехии проводит мероприятие, организация, связанная с Россотрудничеством? Также сегодня.
Мы считаем, что послание этого документального фильма очень важно.
Документальный фильм «Господин Никто против Путина» получил приз Британской киноакадемии «BAFTA». Сегодня исполнилось ровно 4 года со дня начала российского полномасштабного вторжения в Украину. В Киев сегодня прибыли глава Европейского совета Антонио Кошта и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. В Киеве в 10-й раз с начала войны, чтобы подтвердить, что Европа непоколебимо поддерживает Украину в финансовом и военном отношении, в том числе в течение этой суровой зимы. И чтобы послать четкий сигнал как украинскому народу, так и агрессору. Мы не отступим, пока не будет восстановлен мир. Мир на условиях Украины, написала Урсула фон дер Ляйен в социальной сети X. В целом же сегодняшний день стал очередным днем войны с боевыми столкновениями, гибелью людей, обстрелами гражданских объектов и фактически зашедшими в тупик переговорами об окончании боевых действий из-за разногласий прежде всего по территориальным вопросам. Президент Украины Владимир Зеленский по поводу требований России передать ей всю оставшуюся под контролем Киева территорию Донбасса в интервью BBC сказал, что оставить эти территории означало бы ослабить позиции Украины и оставить сотни тысяч людей, которые там живут. Зеленский считает, что Владимир Путин 4 года назад начал Третью мировую войну, и Украина сейчас спасает мир от ее разрастания. Президент Украины также заявил, что его страна не проигрывает войну с Россией, хотя в ней и не побеждает.
Але не можна сказати, що ми програємо війну.
Нельзя сказать, что мы проигрываем войну. Честно говоря, мы точно не проигрываем. Точно. Вопрос в том, победим ли мы. Да, это главный вопрос, но очень дорогостоящий. Вот почему наше предложение таково. Давайте останемся на нынешних позициях. Перемирие, а затем перейдем к диалогу. А дальше посмотрим, как все пойдет.
До диалога. Ну, а там, как выйдешь.
Это был президент Украины Владимир Зеленский. Владимир Путин, как многие помнят, объяснял вторжение в Украину 4 года назад необходимостью демилитаризации и денацификации киевского режима и защиты мирного населения Донбасса. Теперь, встречаясь с вдовами погибших военных и вручая награды по случаю отмечавшегося вчера в России так называемого Дня защитника Отечества, Путин говорит, что Россия воюет за сохранение стратегического паритета и за российскую независимость.
Чествуем всех, кто с риском для жизни, отвагой и мужеством, с любовью к России, к нашему народу исполняет свой воинский долг в зоне специальной военной операции. Стоит на страже наших рубежей, обеспечивает стратегический паритет. Россия сражается за свое будущее, за независимость, за правду и справедливость.
Это был Владимир Путин. Не берусь судить, насколько убедительны эти слова оказались для тех, кто потерял на войне своих близких. Но факт остается фактом. За 4 года войны российская армия так и не смогла захватить всю территорию Донецкой области. Под контролем Украины остаются, в частности, Славянск и Краматорск, возможное взятие которых, если судить по опыту предыдущих лет войны, для российских войск обойдется очень и очень дорого. Между тем, командующий вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский заявил, что десантно-штурмовыми войсками с января освобождено до 400 квадратных километров украинской территории и что ВСУ поставлена задача выйти на границы Днепропетровской области. А в интервью французской газете «Le Monde» Сырский сказал, что война в Украине, по его мнению, не зашла в тупик. В отличие от предшественника Сырского, на посту командующего ВСУ Валерия Залужного, еще в 2024 году говорившего о тупике в войне и сравнивавшего ее с Первой мировой войной. Вот как это заявление комментирует израильский военный эксперт Давид Гендельман.
Конкретно, если действительно поставлена задача выйти на рубежи Днепропетровской области, это не потому, что они сами по себе важны, потому что В любом случае, если проводятся какие-то контрнаступательные действия, нужно обозначить какой-то рубеж, в принципе, вытеснение за границей Днепропетровской области само по себе вполне оправдано. Конкретно какая территория освобождена, это, разумеется, вопрос дискуссионный, потому что вопрос серой зоны, что считать, что не считать уже освобожденным, разумеется, обе стороны заявляют, в основном контролируют они, но на данный момент из того, что видно из перекрестных источников, действительно наибольшие успехи это на северном фланге, в районе действий российской 36-й армии, то есть от Аристополя на юг. В принципе, из того, что видно даже по российским источникам, действительно, это тактический успех, а не какой-то оперативно-тактический прорыв, но, что называется, не до жиру, быть бы живу. И действительно, самое главное здесь – это сбить темпы российского наступления, потому что то, что российские военкоры называют «Дальневосточный экспресс», то есть наступательные действия российской группировки «Восток», они последние месяцы создали слишком большую угрозу на запорожском направлении продвижения той же Днепропетровской области. Из того, что видно на некоторых участках, российские достижения откатили обратно на пару месяцев назад, то есть то, что они относительно медленно завоевывали ВСУ, в принципе, местами тут и там отбили. Вопрос, умеют ли удержать, потому что в большинстве мест ведутся встречные бои, встречные контратаки. Россияне хотели бы восстановить положение, но в любом случае на данный момент, как минимум, темпы российского наступления там замедлились. Если удастся замедлить еще больше, уже хорошо, потому что, в принципе, вся эта война на истощение примерно на это и идет, помимо нанесения поражение, ну, в первую очередь, живой силе, но не только. Если откатить на пару месяцев тут и там российские достижения, придется начинать заново, короче. Пока, разумеется, там еще туман боев, но пока, как минимум, частично. Темпы наступления сбить удалось. Посмотрим, смогут ли россияне восстановить действия своего этого так называемого Дальневосточного экспресса. Если тут и там есть или иные тактические продвижения, они значат, что характер войны как таковой изменился. И то, что мы видели за последний год, пока не видно, чтобы действительно так называемый позиционный тупик был преодолен именно на стратегическом уровне. Тут и там мелкое прогрызание, но как было, так и есть. Поэтому, как я уже сказал, на концептуальном уровне лично я не вижу выхода из этого тупика. Возможно, еще через очередной раунд войны, если она к тому времени не закончится политическим решением, это произойдет. Короче, пока, если именно не смотреть на тактику, на самом высшем концептуальном стратегическом уровне, скорее тупик есть, чем нет. Опять же, одно дело прямая речь, другое дело, как ее передают те же французские газеты, как минимум по их французским словам, сырский взял это с тем, что за последний год, например, россияне потеряли больше человек, чем набрали в армии, и он это связывает в этом интервью с тем, что тупика нет. Но на самом деле это само по себе ни о чем не говорит, потому что нужно смотреть на эти же параметры с украинской стороны. Понятно, что россияне бы хотели, чтобы группировка наращивалась, как и раньше, это позволило бы более успешно продвигаться, но само то, что они из-за того, что несут больше потерь, не могут наращивать, весь вопрос соотношения сил, что происходит с украинской стороны. Возможно, украинская группировка уменьшилась за это время настолько, что, в принципе, соотношение сил не только не ухудшилось для россиян, а может даже и улучшилось. Поэтому, со слов Сырского, я бы сказал, тут желательно дополнительное пояснение, что имелось в виду, потому что, как минимум, в передаче его французскими газетами непонятно, из чего конкретно делается такое заявление, что тупика якобы нет.
Это было мнение израильского военного эксперта Давида Гендельмана, фрагмент его интервью проекту «Радио Свобода. Донбасс. Реалии». Владимир Путин о том, сколько армия потеряла людей за 4 года, ничего, как ожидалось, вчера не говорил. При этом независимые эксперты указывают, что только убитых российских военнослужащих уже более 400 тысяч, а журналистам BBC и издания «Медиазона» при поддержке волонтеров из открытых источников удалось установить имена 200 тысяч из них. На этом фоне в России ужесточаются наказания в отношении тех, кто выступает против войны, сохраняется угроза новой мобилизации, отмечает политический и военный аналитик Сергей Шелин.
Подданные должны жить в страхе, в панике. Все законы, которые сейчас принимаются, они должны помочь режиму вести войну и держать подданных в узде. Они должны бояться что-то сказать по любому поводу. Они должны там выбирать каждое слово, потому что закон уже предписывает подходы, слова, интонации, о чем можно говорить, каким способом говорить. Разумеется, все эти законы делаются для того, чтобы помогать режиму вести войну. Потребовались довольно большие усилия для того, чтобы провести эту мобилизацию, когда она была проведена, чтобы оформить каким-то образом там ее, так сказать, видит как бы псевдозаконов. Зачем же все это отменять, если вдруг Путину там захочется по какой-то причине действительно призвать еще несколько сот тысяч человек принудительно в армию?
Это был российский политический аналитик Сергей Шелин. Несмотря на поддержку, которую оказывает Украине Европейский Союз все эти четыре года, из-за позиции Венгрии и Словакии ЕС не смог согласовать очередной уже 20-й пакет санкций против России. Министр иностранных дел Венгрии Петерс Сиярт ранее заявил, что Будапешт будет блокировать этот пакет, обвинив Украину в намеренном повреждении нефтепровода «Дружба», по которому нефть поступает из России в Венгрию и Словакию. На заседании 23 февраля Венгрия также официально отказалась одобрить выделение Украине займа в 90 миллиардов евро, который ранее был предварительно согласован. Вчера же премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна прекращает экстренные поставки электроэнергии Украине. Причиной этого он назвал, цитата, «враждебные действия Киева», в частности, прекращение поставок нефти из России по нефтепроводу «Дружба». Вот как позицию Венгрии и Словакии оценивает специалист по анализу политики и стратегическому управлению, эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев, который при этом отмечает, что в Венгрии скоро состоятся выборы.
Во всех проблемах, которые сейчас существуют в Венгрии, виновата Украина. Вот это самый главный тезис, который продвигается партией власти. И больше как этим тезисом поддержать Фидес, эту партию, вот ее ж невозможно. Нет аргументов никаких. Единственное остался – плохая Украина. Это все... Всю Украина сделала. Во всех неприятностях Венгрии виновата Украина. Это не партия власти бездарно управляет страной. Это Украина во всем виновата. Поэтому, да, Украина должна. Мы тут все делаем исключительно для венгерского народа. Если заберем деньги у Украины, заставим ее транспортировать нефть по трубопроводу «Бывшая дружба», то тогда всем венграм будет жить сразу хорошо. Национальное правительство в государствах Европейского Союза не имеет права вмешиваться в деятельность независимых операторов рынка электрической энергии и рынка природного газа. Они действительно могут их только просить. Но когда просишь, то, понятное дело, в ответ только пожатие плечами, говорит, только здрасте, у нас же рынки-то синхронизированы. А синхронизация означает, что если что-то запрещается, один оператор, то все остальные их соседи, в том числе и венгерский оператор передачи электрической энергии, они несут убытки. А кто будет платить за нанесенный экономический ущерб? Ни Орбан, ни Фицо не хотят. А то, о чем они говорят, сопряжено в первую очередь с убытками хозяйствующих субъектов Словакии и Венгрии. Ну и, кстати, и потерями для государственных бюджетов этих двух государств. Но ведь об этом никто не говорит. Ни Фицо, ни Орбан. Наверное, правильно делают. Если бы они об этом сказали, то кто бы их поддержал?
Мнение украинского специалиста по анализу политики и стратегическому управлению, эксперта по вопросам энергетики Геннадия Рябцева. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 24 февраля. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. А в Праге, как выяснилось, в начале февраля состоялось мероприятие под названием «Казацкий бал», к которому прямое отношение имел русский дом в Праге. Его деятельность курирует агентство Россотрудничества, фактическое прикрытие для работы российской шпионской сети за рубежом, прежде всего в Европе. На бал приехал глава русского дома Игорь Гиренко. О том, как в столице Чехии стало возможно подобное мероприятие, я попросил рассказать нашего пражского корреспондента Александру Ваганову.
Конечно, речь идет о войне, и удивительно, что в такой ситуации, а тем более, что Россотрудничество, а это организация, которая курирует русский дом не только в Праге, но и вообще в других европейских городах, находится под санкциями, и как раз поводом этих санкций являются вторжение России в Украину. Как бы русский дом участвовал опосредованно в этом балу, и он туда приехал, и Григоренко, глава русского дома в Праге. Якобы русский дом не является организатором этого бала, но мы знаем по прошлым годам, что еще до войны при российском посольстве был так называемый координационный совет соотечественников, в который входило несколько десятков организаций в Чехии, я имею в виду организации, либо связанных с Россией, либо финансируемых непосредственно даже российской властью. И, конечно, то, что он приехал на этот бал, несмотря на то, что русский дом не является организатором, это, в общем, довольно прямое подтверждение того, что какие-то связи у этих двух организаций есть. Речь идет о организации Всеказачий союз чешских земель Словакии, которая была организатором этого бала. Она себя позиционирует, ну, по крайней мере, при разговорах с чешскими СМИ, что это чешская организация, что она объединяет чешских казаков. Но достаточно посмотреть в реестр юридических лиц, чтобы убедиться в том, что это организации, которые объединяют национальные меньшинства. Сам бал этот был очень тайным. Нигде, кроме на русском языке, нигде не было написано о том, что он проходит или проводится. И даже на сайте культурного дома на Марьянце, где непосредственно это происходило, там было написано в программе, что это частная акция. То есть я так понимаю, что как бы целью было провести это мероприятие тайно. И что еще как бы вызывает больше вопросов, потому что мы знаем, в Праге проводится масса различных акций, которые проводят национальные меньшинства, и всегда есть информация и на чешском языке, и на языке непосредственно этого меньшинства. То есть в данном случае вообще непонятно, почему вдруг такая вот какая-то тайная встреча, о которой никто не должен знать и так далее. Мы знаем о том, что российские казаки принимают участие широко в войне России в Украине. Мы знаем о том, что с 2014 года они помогали российским войскам во время оккупации Крымского полуострова и оккупации части Донбасса, еще это первой фазы агрессии в отношении Украины. И сейчас официальные цифры 25 тысяч членов казахских российских организаций участвуют в войне в Украине. Но на самом деле это число может быть значительно выше, потому что это то, что указывают непосредственно российские источники. А подтвердить это не представляется возможным независимо, но я думаю, что участие казаков, поскольку мы это видели еще с 2014 года, довольно широко в войне против Украины. Конечно, в такой ситуации проводить какой-то казацкий бал, мне кажется, что он не должен был бы состояться. Да.
А какая-то реакция властей или пока именно как частная акция, возможно, мало кто на нее просто обратил внимание?
То есть... Реакция властей была. На самом деле Прага-6, на территории которого находится культурный дом на Марьянце, где этот бал происходил, она дистанцировалась, во-первых, от этого, но надо сказать, что чиновники не знали о том, что такое происходит. Конечно, аргумент чиновников, то есть они объяснили, что необходимости как бы уведомлять Прагу-6 в проведении этой акции не было, потому что она проходила не в общественном пространстве, как частная вечеринка, по сути дела. Однако представитель Праги-6 заявил, что он, конечно, эту акцию не одобряет, тем более, что сам этот район муниципальный очень широко поддерживает Украину, и Хмельницкий, город Хмельницкий является городом-побратимом этого района, то есть очень много помощи гуманитарной посылается туда, и, конечно, в этой ситуации местные чиновники заявили, что они решительно не одобряют происходящее.
Рассказывала корреспондент Радио Свобода в Праге Александра Вагнер. Вы слушаете «Время свободы». В Великобритании новый политический скандал. В Лондоне в понедельник был арестован бывший британский посол в США, бывший член Палаты лордов и видный деятель лейбористской партии Питер Мандельсон. 72-летнего Мандельсона подозревают в ненадлежащем исполнении должностных обязанностей. Дело касается его связей с покойным американским финансистом Джеффри Эпштейном, которого следствие в США считает организатором широкой сети по торговле людьми и вовлечению в проституции девушек, в том числе малолетних. Арест Мандельсона стал новым поводом для критики в адрес премьер-министра Великобритании Кира Стармера со стороны лидера оппозиции Кеми Баденок, которая в интервью Sky News подчеркнула, что Стармер знал о связях Мандельсона с Эпштейном, но тем не менее назначил его послом в Вашингтоне в прошлом году.
Наблюдать за тем, как полиция арестовывает человека, человека, которого он сам назначил на высшую должность в нашей дипломатической службе, это зрелище, которое, я уверена, останется с нами на долгие годы. Когда люди будут вспоминать о Кире Стармере и его премьерстве, именно арест Питера Мандельсона станет для них определяющим моментом. Всего несколько месяцев назад я спросила его, полностью ли он доверяет Питеру Мандельсону. Он ответил утвердительно, несмотря на то, что все эти обвинения уже были известны. Арест этого человека показывает, что премьер-министр не умеет принимать правильные решения. Он слаб. Он мог бы сделать больше. Он не обнародовал информацию, связанную с этими документами. Он надеялся, что общественное внимание переключится на арест Эндрю Маунтбаттен-Виндзора. Но я сразу сказала, что этим меня не отвлечь. Он не опубликовал эти документы, и все понимают, почему. Вместо этого он избавился от того, кто отвечал за их обнародование. Он должен опубликовать эти материалы немедленно.
Это была лидер британской оппозиции Кеми Баденак. После нескольких часов допроса Питер Мандельсон вчера вечером был отпущен из-под стражи под залог. «Время свободы» — документальный фильм «Господин Никто против Путина», снятый Павлом Таланкиным, педагогом-организатором в школе номер один в городе Карабаш Челябинской области, получил кинопремию «Бафта», которую вручает Британская киноакадемия. Напомню, что этот фильм номинирован и на премию Американской киноакадемии «Оскар». Материалы, отснятые Павлом Таланкиным и вывезенные им за границу, были смонтированы американским документалистом Дэвидом Боренштейном, который так прокомментировал эту победу.
Мы очень заинтересованы в том, чтобы этот фильм дошел до большего числа людей. В наше время так сложно донести политический документальный фильм до широкой аудитории. И мы считаем, что послание этого документального фильма очень важно.
Это был американский документалист, соавтор фильма «Господин Никто против Путина» Дэвид Боренштейн. И пусть и с некоторым опозданием, но подведем сегодня итоги Берлинале 2026. Слово нашему специальному корреспонденту Дмитрию Волчику.
«Золотого медведя» получил фильм Илькера Чатака «Желтые письма». Супружеская пара из Анкары ведет счастливую жизнь до тех пор, пока инцидент на премьере их пьесы не меняет все. В одночасье они становятся мишенью государства, теряют работу и дом. Фильм о репрессиях в Турции снимался в Германии, а решение его наградить, возможно, отчасти связано со скандалом, вызванным заявлением председателя жюри Вима Вендерса, который не захотел однозначно поддержать политизацию кинематографа. Но политика вовсе не должна быть прямолинейной. Легендарный Джеймс Беннинг, идеолог структурного кино, комментируя свой фильм «Восемь мостов», живые открытки, предоставляющие зрителю возможность по 10 минут разглядывать золотые ворота и другие красивые мосты в Соединенных Штатах, объяснял, что и здесь таится политика.
Ну, посмотрите в окно. Политическая обстановка в Америке была такой, что, как мне кажется, нам следовало снова объединиться. Но интересно то, что во время съемок я понял, мосты, мы можем использовать эту метафору, что они соединяют, но в политическом плане они имеют гораздо более глубокий смысл. Где мы строим мосты? Кто их строит? Кто страдает от такой работы? Кто получает прибыль? Как это содействует капитализму и чрезмерному потреблению? И как это все взаимосвязано? И почему люди бросаются с мостов? Так что, когда я задумался о том, что на самом деле означают мосты, особенно в нынешней политической обстановке, все оказалось намного сложнее. Сначала это выглядело обнадеживающим, но потом возникли и другие коннотации.
Еще один парадоксально-политический фильм «Имена». 13 человек рассказывают о своих необычных именах, и в эти домашние истории вплетены великие драмы – Холокост, революция в Иране, крах СССР и колониальных империй. На удивление оригинальный, остроумный и завораживающий фильм 80-летней уроженки Израиля Нурит Авив демонстрирует, что можно снимать замечательное кино без всякого бюджета. Одна из жемчужин фестиваля – документальный фильм «Раду Жуде». В 1985 году американский фотограф Эдвард Сирота приехал в Румынию, чтобы снимать достижения социалистического хозяйства. Но увиденное ему не понравилось. Нищета, дефицит продуктов и тотальная слежка. Сирота заметил, что за ним всюду следует машина, хотя дороги из-за нехватки бензина были пустыми. Фотограф не ошибся, за каждым его шагом наблюдали, и в досье «Секуритате» набралось 300 страниц со сделанными скрытой камерой снимками и описаниями всего, что интересовало иностранца. Фильм «Жуде», название можно перевести как «Наблюдение за наблюдающим», поделен на две части. В первой мы слышим рассказ Сироты, проиллюстрированный его снимками, во второй изучаем документы из архивов спецслужбы. Сопоставление двух вариантов одной истории порождает великолепный комический эффект. Вокруг палестинских сюжетов по-прежнему кипят страсти, а вот продолжающаяся война в Европе не вызывает такого интереса. На Берлинале был показан только один документальный фильм об Украине «Следы» Алисы Коваленко и Марыси Никитюк. Героиня Ирина Довгань, которую в 2014 году задержали и жестоко пытали в Донецке, обвинив в проукраинских симпатиях. Ирина основала общественную организацию, помогающую женщинам, ставшим жертвам насилия во время войны, и мы слышим страшные рассказы ее активисток. Фильм получил одну из премий зрительских симпатий в секции «Панорама». Патрик Шаа, известный фильмами о хореографическом эксперименте «Жизель Вьен» и о мужской проституции среди болгарских цыган, заинтересовался судьбами российских релокантов. Герои его документального фильма «Русская зима» страдают в Париже от непонимания, но при этом ведут себя как модели Баленсиаги, регулярно меняют наряды, заламывают руки, вздыхают, валяются на лужайках, тоскуют по заснеженной родине, лениво учат французский и жалуются на то, что их не любят так, как они того заслуживают. Разительный контраст с тем жутким образом войны, который видели зрители украинского фильма. Дмитрий Волчек, Радио Свобода, Берлин.
Есть у меня сегодня и спортивная новость. 23 февраля в Сочи прерванный матч континентальной хоккейной лиги между командами Сочи и ЦСКА было решено не возобновлять из-за повторной угрозы атаки БПЛА. Собственно, мне кажется, ничего удивительного в этом событии нет. Уже 4 года идет война. Или, как она официально называется, специальная военная операция. Ну, вам выбирать. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Илья Бабчинецкий. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-каналах «Радио Свобода» и «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».